Здравствуйте, дорогие друзья. Алекс Леви тут, житель Кавказа. Здравствуйте. Здравствуйте, дагестанско-чеченский.
Саламу алейкум, братья.
Братья, это хорошо.
Как сказал пророк один раз, что я не знаю, что сказать, но надо было эту фразу
проговорить. Ну, что-то он сказал, да.
Что-то он сказал,
как говорил.
Что-то подскажет. Я думаю, что на любой случай найдется хорошая сура.
Конечно.
Кстати, это очень интересно, и в каком-то смысле я в этом вижу некий талант. Это же все надо запомнить. Ну, действительно, это же все надо запомнить.
Ну, как тебя понять, запомнить, как?
Ну, надо вот эту, вот значит, Коран, его надо прочитать. Ну. Потом надо запомнить, что там написано на арабском языке, который не для всех мусульман является родным языком. А потом еще уметь это вспомнить в определенную ситуацию и использовать, как бы произнести суру, ее произнести правильно и в правильном контексте.
Послушай меня, но ты вот не видел, ну вот даже в Турции, когда включаешь телеканалы, там, ну, 70% каналов религиозных, где бородатые товарищи читают и поясняют, и толкуют, и так далее. Это целый огромный, а если вот, знаешь, что мне рассказали, девушка, я читал это, она писала про телевидение, то ли Саудовская
Аравия,
Египта, да-да-да, ты помнишь это. И вот она говорила про невероятные каналы в Египте. Причем, что интересно, что ты переключаешь эти каналы, и один сменяет другого, другой сменяет третьего. Иногда сидят люди, но чаще всего вот они вот как...
Как я люблю, с пальцами.
Вот они с пальцами, они говорят...
А я так начал делать. Всерьез.
Они вот в этом все. Это больше, чем религия. Понимаешь? Больше, чем религия.
Я знаю, ты любишь такое.
Ну, послушай, я признаю, что это есть, но ну, ты понимаешь.
Это... Не, Фавидин, я не в свитере, я просто после зала, поэтому я вот так вот неординарно достаточно одет сегодня, у меня просто времени не было. Ну, бывает.
Давай теперь здороваться. Извини, пожалуйста. Давай здороваться, и после этого начнем. Много новостей. Светлана Грыцель, «Вечерний Рим» с вами, Бонасера. Привет из Киева. В Киеве, кстати, сегодня днем был 31 градус, можешь себе представить. Фавидин, Воронеж, привет. Да. Матвеевич, Харків, вітаємо, плюс 21. Харків'яни будуть дуже вдячні стаї фламінго, які завітають до Москви 9 травня. Привет из Марселя. Кстати,
Мадина, привет из Владикавказа. Привет, Мадина.
Привет, Мадина, да. Привет, как сказать, сестра.
Сестра.
Послушай меня, у нас обязательно вечернее голосование, поэтому я прошу тебя, придумай, пожалуйста, вопрос. У нас не чемодан вокзал Израиля. Ой. Нет, придумай. И желательно, чтобы, ты знаешь, правила. Кстати, поздравляю тебя с Днем Радио. Сегодня День Радио. Придумай вопрос, чтобы не было...
Ответ да или нет.
Нет. Две позиции могут быть. Но чтобы не было 100-0. Понимаешь, да?
Ну, понимаю, да.
Привет из Марселя. Корнеевская, Фавидин, приветствует. Миннеаполис, плюс 15. Где находится Миннеаполис?
Миннесота.
Колодец Якова. Я не буду спрашивать, где находится колодец Якова. Я уже не могу. Там, где колодец Якова. Одесса, 11 градусов тепла, скоро лето. Ой. Значит... 7 футов под килем. Голышев из ФЭПа скептичен к вам. Это конфликт Старой Гвардии. Слушай, я тебя не понял. Прости, пожалуйста. Вот ты так, понимаешь, ты так формулируешь, ну отрывки из обрывков. Ну, напиши, чтобы было понятно. 21 век. Доброго Гонопольски. Молдова на связи. Тепло плюс 24. Какой красивый мужчина. Я знаю, что я красивый мужчина. Я знаю, вы же меня имеете в виду, что я красивый мужчина. Вы же не хотите быть забаненным. Опять он делает так.
Ты не забанишь, потому что она пишет с моего YouTube-канала. Кстати, кто не знает, если вы любите смотреть YouTube без рекламы, обязательно переходите на мой YouTube-канал и смотрите.
Я тебя убью. То есть ты хочешь, чтобы те копейки, которые я
получил... Поскольку я не отвратительный капиталист, и я не включаю монетизацию, поскольку я верю в свободу и информации, и я не
могу взять деньги у отца, и могу взять деньги у отца, правильно?
Поэтому в описании канала Матвея Юрьевича вы найдете мой канал, можете перейти, подписаться, поставить лайк и смотреть все стримы без рекламы.
3, 2, 1. Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем наш эфир. А где Александр? Куда делся Александр, мой сынок? Я же не представляю, где он. Вообще непонятно. Да, он действительно куда-то делся, и мы не знаем, где он. Он исчез. Ай-яй-яй, как жалко. Такой был красивый парень, понимаете? Такой был. Не забывай, кнопка у меня.
О, вот Якубова, она перешла ко мне. Видишь, какая тактика хорошая.
Все, Якубовой конец. Артур Ладышинский, отвечу Алексу и всем подписчикам, привет из Ашкелона, плюс 19 градусов. Бектагул, две рекламы. Ну, ты знаешь, они у меня пишут, что за реклама. Две рекламы.
А почему ты у них спрашиваешь писать, какая реклама?
Я тебе объясню. Для моего понимания аудитории, потому что реклама таргетирована. Вот, например, люди мне могут... А-а-а. Ну, вот смотри, вот есть некий Бектагул, да?
Ну,
вот
просто мы теперь знаем, что у Бектагула явно высокий заработок, и его рекомендуют...
Нет, вот смотри...
Одна приглашает, не имеет никакого отношения.
Одна приглашает в Чехию, это не самая дорогая страна, это не Канары. Вторая про Ван Эк, я не знаю, что такое Ван Эк, просто не знаю. Нет, это мне дает понимание, кто моя аудитория. Значит, Фарида Валиева, да, еще нужно точно по часам делать пятикратный намаз, но все равно их это не делает дисциплинированный, как немцы, все время опаздывают. Да, это правильно. Идем дальше. Посла Армении... О, начинается. Посла Армении в Российскую Федерацию вызвали в МИД России, 21 век пишет, после визита Зеленского в Ереван. Послу Армении заявлено о неприемлемости предоставления... трибуны Зеленскому для озвучивания террористических угроз. Я хочу вам сказать, что мой фаворит сейчас Пашинян, и я счастлив, что этот человек сумел отстоять свою страну от крокодилов. Это выдающийся человек.
Подожди, тут люди и со мной здороваются.
Где?
Многие перешли на мой канал, я вот вижу. Вечер добрый из колодца Якова.
А, давай-давай, послушай, говори.
Натали Фуфпаева, Кёльн приветствует вас. Willkommen und Dankeschön. Элина Кац, Эрев Тов Лекулан. Саша, привет, я у тебя. Ну вот, получилось. Бизнес-решение у меня было такое. Обанкротить тебя. Собственную пользу. Ну что нужно? Слушай, новое поколение.
Ты не обанкротишь меня, и я тебе легко это доказываю. Смотри.
Вот. Подожди. Все. Тебе конец. Светлана Гритев, вечер добрый с вечернего Рима с моего канала. Твой самый лояльный подписчик. Коха, Харьков у тебя. Игореха, Кишинев, здравствуйте, Алекс. Все.
А что это?
Ольга Пуки, добрый вечер из Сталина. Ну, все, конец. И Фавидин с моего канала смотрит.
Что?
Да. Ой, он написал, я даже не прочитал. Ну, буду надеяться, что Матвей Юрьевич не обидится.
Такого удара в спину кривым зазубренным ножом я не ожидал. А что, смотри, вот 7 футов под килем написал. Подарочный купон на
Beschneidung. Beschneidungslos.
Что это такое?
Я не знаю, что такое Beschneidung.
Ну, пусть по...
Андрей Постулатов смотрит с моего канала. Ребят, я вам признателен. вы делаете правильный выбор.
Все эти подонки будут забанены без права на дальнейшее существование. Слушай, а что это такое? Макс Тяпин пишет, шахеды уже достали, на твоем канале пишет, и листовки с них, это мерзко. Как это что? Понять? Ну, Макс Тяпин написал, посмотри, пожалуйста. Роман Мулинский, какие все-таки твари эти электроники, какую ложь по телеку льют, про, ну, да-да, да, вот это замечательно, Шабалина, это по-украински гениально звучит. Так вот уж, Матвей Юрьевич наигарнейший и наикращий. Наигарнейший – это
гарно. Я понимаю, да.
Не, я зрителям объясняю, то есть… Самый красивый все-таки я. Най – это превосходная степень, то есть самый.
Так это же по-русски так же, наилучший.
Ну, нет, правильно, ну, най, ну, просто я поясняю.
Ну, тут нет ничего сложного. Матвей, как ты, вот видите, как он унижает вас, недооценивает ваши умственные способности, ребят. А, beschneidung, ну, понятно, schneiden, ну, то есть обрезание.
Это вот для чего. Это он тебе прислал. Смотри, а Бектагул, у него неожиданно немножко реклама пошла. Вместо стирального порошка реклама Мазерати. Понимаешь, немножко.
Я об этом, да.
Да. Значит, Якубова, Алекс, поставила лайк Матвеевичу, перешла к тебе. Да, Якубова, последние минуты твоего пребывания на моем канале. Добрый вечер, Матвеевич. Алекс, привет из Германии, лайк поставил. Кёльн приветствует. Реклама «Пора очистителя», «Пора очистителя». Дальше вот Элина Кац. Саша, привет, я у тебя предательница. Петя Степанов. Саша, у меня, например, постоянно реклама от...
GoDaddy.
GoDaddy, а что это такое?
Это онлайн-сервис, благодаря которому можно приобрести веб-сайты. Я им пользовался, кстати.
Ух ты, да.
Ну, то есть URL и так далее.
Да. Глава МИД Франции. Путину пора осознать, что война идет не по плану. Людак. Слушай, еще раз давай поблагодарим Людака.
Марина Липе, wir bleiben nach wie vor bei Matwej Ganapolski. Also dann, ich werde sie blocken. Okay, alles verstanden. Не, шучу, не буду.
Да, важно, чтобы ты еще понял, что ты прочитал, но не важно.
Ну, там на Шенгеле реклама Lamborghini. Наверное, кстати, одна из самых популярных машин в Тбилиси, потому что там такой беспредел творится с этой коррупцией. Ну, действительно, я, вот машины, которые я увидел так, там, меня это поразило. А у меня опыт жизни в Лос-Анджелесе.
А вот я смотри, смотри, а у Гарси 91, в отличие от Тамуны Шенгели, реклама макарон Барилла и поливала для лужаек.
Ну, Тамуна, ты понимаешь.
Слушай, ну макароны Барилла потрясающие.
Из твердой золотой сосуды. Стандарт.
Да, да, да. Харьков, добрый вечер из Сталина.
Кстати, кто в Берлине, я вам хочу сказать, что, ну, вот существует КДВ. Кто не знает, КДВ – это как бы вот главный такой люкс.
А, это роскошный магазин, роскошный.
И на последнем этаже у них как бы супермаркет. Да. И я хочу сказать, что там особо дороже ничего не стоит. Но у них действительно очень прикольные вещи. Вот в плане всяких макарон, специй и так далее, десертов. Да. И я бы туда ходил почаще, если бы я жил в Шарлоттенбурге. Но я в МИТе, и мне немножко неудобно передвигаться.
Я подрежу тебе крылья, ты не будешь...
Бешнайдунг сделаешь, что ли?
Да, Бешнайдунг, да. Значит, Петя Степанов решительно объясняет тебе, что, во-первых, я всегда
Саша с Матвеем... Саша такой декольте, да.
Да-да. Во-первых, я всегда с Матвеем, а во-вторых, давайте поставим лайк. Да, спасибо. Привет из Киева. Нужно молодежь поддерживать, пишет предатель Андрей Пустовалов, изменник, коллаборант, который пошел на твой канал. Значит, Наташа, коллаборантка и предательница. Добрый вечер. Все прибежали к Саше. И она-то. Значит, власти Армении нарушили, Людак пишет. Я, кстати, хочу особые слова сказать. Вот Людак, Миша Швецу и Миша Швецу, потому что он тоже некоторые новости. Святу Ханенко, за то, что вы постите вот во время передачи свежие новости. Это очень-очень важно. Власти Армении нарушили обещание не предпринимать шагов против России. Идиоты, какие идиоты. Миша Швец, старая гвардия тут, Матвеевич. Да-да-да, естественно. Игорь Нехаев, умница. Матвеевич, я вас дивлюсь с вашего канала. Да-да-да. Игореха Кишинев. Алекс, сколько нужно подписчиков для рекламы? Ну, там...
Там не по подписчикам, у меня уже все есть, но почему-то YouTube меня не любит, да. И они не хотят меня как бы впускать вот в эту программу.
Ну, пусть выясним в конце концов, я тебе говорю.
Да, и при этом они причину не дают. Я писал в поддержку, и они мне просто сказали, что мы имеем право вам не разглашать причину по отказу.
Это правда. Эльдар Тагиев, я как хитрый азербайджанец смотрю сразу два канала, и ваш, и Сашин, с ноута и с телефона, только лайки поставлю.
Ну,
значит, Павел Рубин.
Вот это я...
Иос, предатель, изменник Родины, привет из Германии, с твоего канала.
Тут кто-то написал с твоего канала. Ухожу на канал Алекса Леви и потом сразу написала с моего канала, ухожу на канал Матвея Гонопольского. То есть ровно секунду.
Сегодня упал, пишет Макс Тяпин, который писал про дрон, про листовки. Сегодня упал дрон в частный дом в пригороде, из него высыпались листовки в виде купюр с фотопропагандой. Представляешь? Они, наверное, хотели, ну, это, высыпать, знаешь, сверху. Да, идем дальше. Медведев считает незаконным существование единой Германии. Ну, я не могу. Ну, это, боже мой, какие они, ну, какие, боже мой. Владимир Титаренко, я даже в интернет не смотрю, жду, когда Матвеевич сам все расскажет самое интересное. У Саши такое декольте, да. И Игореха пишет с твоего канала, у нас уже 130 смотрят. Ну, это 130 обреченных, как говорит Дмитрий Анатольевич Медведев, вы все обречены.
Ты видишь, люди не интересуются все-таки просмотром стрима с моего канала.
Да, нет. 130
мало.
Нет. Как, извини меня, мы делим аудиторию, когда твои передачи там идут, люди там собираются. Что за вопрос?
Ну, я знаю, ну как-то не то.
Как-то не то, да. Слушай, я ж все-таки с 17-го года. Ну, послушай, почти 10 лет. Ты без году неделя. Ну, делай. Ты же знаешь, как работает YouTube. Написали в листовках, пишет Татьяна Шабалина, что деды наши вместе воевали. Ну, конечно.
О, Матвей Юрьевич, просьба. Пишет Лудак, 65-летняя немка, пассажирка лайнера «Хондиус», была госпитализирована в университетскую клинику Дюссельдорфа. Хантавирус у нее не обнаружен, однако она контактировала с зараженными. И также, вот я смотрел новости, даже есть зараженные, например, в Израиле, что очень интересно.
Да.
Что это за хантавирус, что вокруг него происходит? И как раз удобно спросить у тебя, поскольку ты биомедик какой-то, как оказалось.
Да, значит, все
сейчас... А, и прости, представляет ли это какую-то опасность? Вот, например, израильские врачи сказали, что конкретный случай, который был в Израиле, этот strain, ну, я не знаю, как сказать, вот эта версия хантавируса, не смертоносно.
Сейчас я тебе прямо скажу это, что это такое. Хантавирус – это группа РНК-вирусов, передающихся от грызунов к человеку. Как передается? Главный путь – вдыхание пыли, загрязненной мочой, калом или слюной – инфицированных грызунов, мыши, крысы, полевки, реже через укус или контакт с выделением животного. Значит, какие особенности его? геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Поражает почки, смертность от 1 до 15%. Легочный синдром распространен в Америке. Поражает легкие, смертность до 40%. Вот это вот такая история. Симптомы. Начинается как грипп, высокая температура, головная боль, боли в мышцах. Затем либо отказ почек, либо отек легких в зависимости от типа вируса. Специфического лекарства нет. Лечение симптоматическое, поддержание функции почек, легких, иногда диализ или аппарат искусственного дыхания. Практика. Избегать контакты с грызунами и их выделениями, особенно в сельской местности, при уборке старых помещений, работа в поле. От человека к человеку вирус практически не передается. Исключение – редкий южноамериканский штамм Андес. И вот проблема с этим кораблем, что, по всей видимости…
У них Андес.
Нет, или может быть какой-то другой, но, понимаешь, передалось…
Но они не могут сделать обследование, и все боятся их принимать.
Еще раз, уже выяснилось, они идут на Канары, Канары их принимают, но ты понимаешь, как, они будут не на пляже. Значит, это самое. Кроме того, там что получилось? Корабль уже пристал, и когда корабль пристал, то оттуда убежали два человека. Вот сейчас их разыскивают. Но не случайно это на Канарах, ты понимаешь, чтобы никто никуда не пошел. В общем, короче...
Грязные говоря, евреи на Испанию флотилию свою отправляют, зараженную.
Ну да. Поэтому хочу вам сказать, что... Но он, понимаете, он как бы... трудом, он, видите, он достаточно смертельный, и, видите, лекарства нет.
Подожди, пишет ну, Наташа. Саша, вы прекрасный ведущий, эрудированный, сдержанный. Для вашего возраста. Ну, хорошо, все, он ушел. Тогда мы продолжим, дорогие ребята, с одним условием. Вы все...
Продолжаем нашу программу, дорогие друзья. Значит, идем дальше. В общем, короче говоря...
Лудак пишет опять, вот эта немка, она, к сожалению, скончалась. Блин. Ее супруга из Нидерландов.
Блин, надо же, а? Подожди, то есть она не была заражена? И я не понимаю.
Не, она что? Была заражена. Ну, это... Ну, то, вот Людмила с... Спиваковская пишет: «Добрый вечер, Матвей Юрьевич и Александр. Нам только нового вируса не хватало, а так все хорошо». Ну, действительно, как-то...
Ну, слушайте, ну, давайте так, мы уже опытные люди после ковида. Черт побери, ты видишь, нету лекарства.
Особенно... Я не понимаю, это какой-то новый штамм, но, или какой-то новый вирус, или о нем уже, в принципе, все известно?
Это мутация? Нет. О нем все известно. Просто нет противодействия, вот как...
То есть он как COVID-19, мутация уже
существующая? Это просто новая мутация. Новая мутация, ты понимаешь, в чем дело? Против ковида нет универсальной вакцины. Как и против гриппа. То есть, поэтому, что очень важно, сделайте прививку против гриппа. Конечно, это мимо, но очень многие врачи говорят о том, что это ослабляет. Почему? Потому что прививка против гриппа, она инициирует и усиливает ваши способности к противодействию. Понимаете? Вашу иммунную систему. Но тут же понимаешь, почему все гибли от... Ой, сколько моих знакомых погибло в России, в Украине. Я же тоже переболел. Мне привезли кислородный аппарат, я через него дышал. Это же вот тогда, помнишь, котик у меня.
Я могу рассказать, как я переболел ковидом?
Расскажи, как...
Да. Это было, ну не знаю, за 2 месяца до начала войны я вот оказался в Москве, навещал. И прямо под нашим домом клиника, такая маленькая, городская, мне что-то стало плохо, мы, значит, вызвали скорую. Нет, кстати, вот этой клиникой это не связано. Это вот государственная, просто мы вызвали скорую. К нам спешно приехала женщина, очень приятная, она, как сказать, меня проверила и так далее. А, вот тому она смотрит, может, она меня поправит. Мы дальше спустились в эту клинику, и они нам сказали такую странную вещь. Подтвердили, что у меня ковид, и потом... Вот это Россия. И она мне сказала, молодой человек, будем регистрировать? Ты понимаешь?
Нет, не понимаю.
То есть можно не регистрировать мою болезнь, и, соответственно, мне не придется делать никаких дополнительных проверок и так далее, и как бы я не болею. То есть это ни в статистику не входит, вот этот under the table, можно сказать. Ну, не знаю, как-то моя совесть мне этого не позволила, и я был как бы записан, да. Ну, вот не знаю.
Ну да, мне вот понимаешь... Очень... Ужас вот этого ковида заключается в том, что там очень сложный механизм действия. То есть твой организм ополчается как бы против... Твоя иммунная система ополчается против твоего же организма. И вот то, что люди задыхались, у тебя получается отек легких. Его ничем невозможно снять, понимаешь?
Элина Кац пишет, ковидом не болела, но от Файзера чуть не умерла 2 дня на аппарате и с капельницей, боже мой.
Ну, их тоже осуждать нельзя. То есть, конечно, сочувствие большое, но они очень многих и спасли. Но вот теперь идет бешеная атака, хочу тебе сказать, по поводу того, она бессмысленна на самом деле. Атака, что это было преступление, что все эти вакцины были... Значит, это самое, выкладывается статистика, как они убили людей и так далее. Фигня это все, нет никакой статистики, потому что, может быть, вот человеку вкалывали, да, вот эту вот вакцину, а непонятно, она действовала, не действовала, понимаете? Или вот опять же, вот эта история от вакцины, вы говорите, что это от вакцины, а может быть, это было обострение именно от ковида. Ну, в общем, короче говоря, это такая поганая история, но нужно... видеть, и давайте честно скажем, что мир не лошары. Вот на этом корабле это дело случилось, и там Всемирная организация здравоохранения подняла, ну как, у них есть правила, как это все делать. Слава богу, это на корабле. Значит, вот искали как, но все боятся. Но дело в том, что часть людей не болеет, заболело только несколько человек. Там что-то такое, 4 человека умерло, и еще там пара человек.
Вот Ася Рахимова, статистика смерти опровергает все конспирологии и всякие теории. Ну да, есть такое, но вот интересный пример Техаса. Я вот только знаю про Техас, где никто не носил никакие маски никогда, и тем не менее, ну то есть... На душу смертей было меньше, чем, например, в Нью-Йорке, где носили маски все.
Ну, ну, вот в Нью-Йорке скученность людей, ты понимаешь? Ну, давай пойдем. Игореха из Кишинева. Давайте вот закончим его фразой. Так это не новый вирус, Игореха, понимаете? Новых вирусов вообще не существует. Существует их видоизменение. И все старое, вот как грипп, понимаете, грипп же каждый год это новый грипп, потому что он мутирует, просто мутирует под действием радиации, под действием спаривания внутри, понимаете, это же биология. Они размножаются, как какое-то другое отклонение. И люди не успевают сделать вакцины, потому что это же не просто так. Вот у тебя есть, ты его посмотрел в микроскопе, ты понимаешь, как...
А я могу тебе прочитать, кто успеет сделать вакцину.
Кто?
Читаю. Ученый Чарльз Либер, который десятилетиями работал в Гарварде и получал финансирование от Пентагона, возглавил Китайский институт нейротехнологии iBrain в Шэньчжэне. Китайские власти сделали исследование интерфейсов мозг-компьютер национальным приоритетом. Речь идет о технологиях, которые потенциально могут использоваться в военной сфере. Ранее либеры уже судили в США за сокрытие связи с китайской программой. После скандала его убрали из Гарварда, но теперь он работает на китайскую государственную систему исследования. Суперсолдатов.
AI. Ну, и посмотри, давай вернемся к нашим этим самым.
Да.
Рюша Вимер, мой дружок, пишет: Кремль забрал приглашение иностранных журналистов для посещения парада. Я вам хочу сказать, что это очень важное сообщение. Андрей, спасибо тебе, я его не видел. Дело в том, что это обозначает, что Путин понимает позор, и он не хочет, чтобы его лицо бесконечно снимали фотографы, как он стоит на фоне жалкого, ничтожного парада. Это будет жалкий, ничтожный парад, вы извините. Понимаете? Значит, тут над тобой издеваются, но ты же глупый, ты этого не понимаешь. Вот смотри, как написано. Саша, вы прекрасный ведущий, эрудированный, сдержанный, точка. И дальше фраза. Для вашего возраста.
Нет, ну я понял, но...
Нет, ну это... Но одна просто, вот Зинаида Политаева... Нет,
понимаешь, я просто люблю видеть позитивное...
Да-да-да, стороны, да-да, я понимаю. Но вот Зинаида Политаева, значит, которой я жестоко отомщу. Ты знаешь, что она написала?
Что?
Зинаида Политаева. Добрый день, Матвей Юрьевич и Сашенька из Кливленд. Вы стали для меня частью моей жизни, моей семьей. Где борщ, если мы стали частью вашей семьи? Обожаю ваших детей. Дай Бог им здоровья и удачи.
Ничего тут плохого.
А может, возьмете их на содержание моих детей? Саше много не надо.
Мазерати... Ну, мне надо очень много, и, слава Богу, я имею мало к тебе какого отношения.
Алекс, на тебя подписались мои братья и их дети. Только моя мама... никак не может найти тебя, пишет Элина.
Машалла. А ты не смотрел сообщение, которое я прислал? Я имею в виду перечень иностранных гостей, которые будут присутствовать.
Да, да, ты можешь открыть и прочитать?
Да, это очень хорошо. То есть они опубликовали официальную перечень. И тут, в принципе, все очень приятно. Президент Республики Абхазии Бадра Гунба с супругой, я вообще в первый раз слышу о его существовании. Да. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, понятно. Дальше, почетный гость. Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим. Зачем он туда едет, я не понимаю. Путин, твой самолет выстрелил из неба, поэтому... Председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо. Ну, хорошо. Президент Республики...
Не-не-не, одну секунду. Мы знаем, что Фицо, прости, пожалуйста, Фицо на параде не будет. Он возложит цветы у могилы неизвестного солдата.
Ну, это он сказал. Ну, мы не знаем, что на самом деле будет.
Но он уже заявил это, при этом он сказал... Ну,
мало ли, что он заявил. Кто он такой, чтобы слушать его заявление?
Он президент Словакии.
Ой, огромное достижение, боже мой.
Какой кошмар.
Не, ну понимаешь, ну...
Товарищи, это молодое поколение.
Нет, ну 2026 год. Какой смысл вообще слышать любую новость и ее как-то напрямую воспринимать? Это невозможно. Ну, сказал, что не будет. Может, будет, я не знаю. Президент Республики Южной Осетии Алан Гаглоев. В первый раз услышал о существовании этого человека. Президент Республики Сербской, Босния и Херцеговина, она же разделена, да. Синиша Каран. Председатель Народной Скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой. И председатель партии Союз независимых социал-демократов Республики Сербской Милорад Додик с супругой.
Вот. Знаешь, почему смешное имя, вот его фамилия Додик? Я не знаю, ну, знаешь ты или нет, но в советское время, я не знаю, может быть, зрители подскажут, как полностью имя. Дело в том, что у меня было несколько друзей, которых и у вас, которых звали Додик. Додик – это имя мужское. Но вот как оно полностью, потому что Додик – это вот, ну, сокращенно было, Додик называли, да? Я понимаю, что это сокращенное какого-то большого имени, но я его просто не знаю. Просто не знаю.
Ну, Давид, да.
Юдак, которая предала меня и, значит, Давид! А, Додик – это Давид, понял. Смотри, популярный российский блогер Михаил Литвин, являющийся пылким путинистом, пожаловался на падение дрона на его доме в Москве. Несчастный, понимаешь? Он падает сверху все время. Ну, слушайте, ну, люди не привыкли. Была где-то война. Ну, вот была война где-то, понимаете?
А ты же знаешь, что на иврите Дод и Давид пишется абсолютно одинаково?
Ну, а как различить?
По вайбам.
А, по вайбам, ну да.
Ну, потому что, то есть, далет, вав, далет. Это можно по-разному прочитать.
Мама моя говорила, я рассказывал тебе гениальную фразу. Когда я начинал что-то такое объяснять, она брала журнал «Здоровье» за десятилетней давности, шла к телевизору на продавленный диван, ее любимый, и говорила: «Дай мне умереть спокойно». Понимаешь, я всегда хохотал. Я говорил: «Мам, я еще маленький был, ты собираешься умереть?» С ужасом говорил я. Она говорит: «Нет, просто не морочь мне голову». Ну хорошо, теперь давай новые.
Главный антисемит всея СМИ, это я понимаю.
Послушай, значит, новое заявление Зеленского – это просто прекрасно. Зеленский, конечно, держит за детородные органы Владимира Владимировича Путина. И слушай внимательно, это просто гениально. Президент Владимир Зеленский назвал странным желание представителей некоторых государств поехать на парад в Москве, отметив, что Украина не рекомендует эти визиты. Украина предлагала, и прямая речь, предлагала России прекратить огонь, и это уже давно не первое предложение, на этот раз прекратить огонь 6 мая. Украина была готова обеспечить полную тишину, но в ответ на это наше мирное предложение были только новые российские удары, новые угрозы со стороны России. По словам президента, российская сторона хочет разрешения. Разрешения. Привести их парад, чтобы выйти на площадь безопасно на час раз в год, а потом дальше снова убивать наших людей и воевать. Уже россияне говорят об ударах после 9 мая. Странное.
И вот точно... я хочу тебе показать.
Сейчас, прости, я тебя не вижу. Я читаю текст, он закрывает весь экран. Подожди. Странная и точно неадекватная логика российского руководства. Есть и обращение от некоторых государств, близких России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание, три точки, в эти дни мы не рекомендуем. Перед этим помощник правителя РФ Ушаков заявил, что в этом году якобы не приглашали иностранных гостей на празднование Дня Победы 9 мая. По словам Ушакова, лидеры решили приехать сами. Вот такая вот история. Ну вот.
Ну, я как только услышал заявление Зеленского, я... решил все-таки в эти детские игры не играть и открыл какие-то серьезные СМИ, ну, включил Первый канал, который я люблю по вечерам смотреть. И там мне все досконально объяснили, какой будет оперативный ответ российских войск при нападении на парад.
Показать тебе? В зале прямо ответ дан, какой будет, да?
Да.
Но я знаю, удар по Киеву.
По... Верховная Рада Мариинского парка вниз до кабинета министров по улице Грушевского. Здесь Верховный Совет Украины. Рядом посольство Латвии и Японии. Чуть дальше на Владимирской 33 здание СБУ и тут же посольство Армении.
Объектом для поражения. поражения для нас является улица Банкова, и в том числе еще советские здания, которые использует Зеленский, в том числе и бункер, в котором он прячется. Даже если его там не будет, то очевидно, если наш удар будет результативным и эффективным, всем будет понятно, что в любом другом бункере в любой момент мы способны его достать. Косвенное подтверждение того факта, что на Украине серьезно воспринимают наши предупреждения, это то, что на Западной Украине кратный резкий рост оплаты посуточного жилья.
Дипломаты из Лондона базируются на Десятинной улице в самом густонаселенном Шевченковском районе украинской столицы. Здесь же расположены посольства и представительства более 50 стран мира, в их числе Германия, Соединенные Штаты. В центре города на Ярославском валу и рядом посольство Италии, Канады, Польши, на Рейтерской улице посольство Франции.
Напугали ежа, напугали ежа голой жопой.
Как будто особо не старались. Знаешь, я очень это люблю. А если они так, знаешь, вот когда все рассуждали парад 9 мая, ну и говорили, что они не могут технику привести по двум причинам, надо показать, что вся техника на фронте. Я с этим не согласен. Потому что, наоборот, надо привести технику и показать, да мы там выигрываем, малую такмачку охватываем, и хватает нам на парад. Наоборот. Они бы это обязательно сделали, но есть одна большая... Куда эту технику поставить до и после парада? Куда? Ее обычно ставят где-то там на ВДНХ и еще в каких-то точках под Москвой плотно. А еще потом на параде. Она также плотно стоит. Технику быстренько передвинуть невозможно, когда ракетная угроза условная. Поэтому они просто не могут себе этого позволить.
Ну, теперь важная новость, которая пришла только что. И вот здесь у нас будет голосование. Сначала я прочитаю. Это опубликовал очень хороший политолог, украинский Виктор Таран. Он служил в армии очень долго, сейчас он комиссовался. Может быть, мне перевести? Давай переведу. Ну, тут такой переводчик говняный, просто...
Ты какой переводчик используешь?
Дело в том, что я... Это фейсбучный переводчик. Я не знаю, какие они используют переводчики. Я бы хотел подключить нормальный. Но, по-моему, это я Мишу Швеца спрашиваю, по-моему, тут переключить переводчик невозможно.
Нет, невозможно. Ты должен скопировать текст,
ну, ставить
его желательно в код. Смотри,
слушай внимательно. Новое предложение. По нему будет голосование. Почему вывод войск с Донбасса – это не гарантия мира, а ловушка для Украины? Об этом свидетельствует сегодняшнее заявление Ушакова. Ты знаешь, что Ушаков – это, так сказать, кремлевец. Заявление важно не тем, что в нем прямо сказано, а тем, как формулируются условия. Ключевое слово не «мир», а «пауза». То есть Россия не говорит о прекращении войны, она говорит только о временной приостановке военной деятельности после того, как Украина выполнит свое одностороннее, после того, как Украина выполнит российское одностороннее требование. Сейчас он там будет. Еще одна важная деталь. Ушаков не говорит о гарантиях безопасности, международном механизме контроля или признании границ. Он говорит только о том, что откроются перспективы дискуссии. Вот вдумайся. Вот сейчас я тебе прочитаю, да? Вот, то есть не говорится об остановке войны вообще. Говорится о том,
как что... Иран, снимите все санкции, дайте нам доделать ядерное оружие, и потом мы подумаем о переговорах. Да.
А теперь внимание. Схема выглядит так. Двоеточие. Украина... покидает территории. Я вот тут только где он... А, вот, боже мой. Вот что он сказал. Сейчас Киеву нужно сделать только один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования. Красиво, правда? Теперь смотри дальше. Схема выглядит так. Украина покидает территории, Россия получает оперативное и политическое преимущество. Третье, действия только приостанавливаются. Москва начинает выдвигать новые условия. В любой момент война обновляется уже с худшей для Украины позиции. Вот у меня вопрос. Скажи мне, они идиоты? Вот этот Ушаков, он кретин конченый? Он что, думает, что Зеленский и компания не понимают, что это такое говорится? Вот да. Зачем они делают подобное предложение?
Ну, да.
Ну, вот как тебе, как ты считаешь?
Ну, ты сам ответил. Ну, тут... Ну...
Я не понимаю. Я не вот понимаю.
Ну, тоже что-то, что я не
зачем
понимаю.
Вы делаете предложение... А они же, это российская дипломатия, они очень точно все формулируют. Мы приостановим. Иначе, только, ты понимаешь, раньше, вдумайся, послушай меня, тут есть один нюанс, Саша. Раньше выход из Донецкой области украинских войск, это был главный способ окончания войны. Россия так заявляла. Окончание войны. А теперь получается, что это приостановка. Ты понимаешь, но они просто шизофреники. Они...
Ну, не угодить.
Да, ну и да, говоря красивым русским языком, не угодить. Понимаешь?
Ну, надо же перевести это на человеческий язык.
Боже мой, ну это же просто невозможно.
Нет, меня устраивает нынешний формат 1200 в день.
Да, вот смотри, значит, вот такая вот фотография Дональда Африкановича и важный текст. Соединенные Штаты успешно, successfully, протестировали microwave-based,
да.
То есть
блокируется на микроволнах.
Основанную на микроволновом излучении защитную систему, которая немедленно ослепила 49 из 61 дрона in a single demonstration pulse, одним демонстрационным ударом. Ну,
и вот, дорогие друзья, вот почему жить в капиталистической системе хорошо, потому что на все проблемы немедленно придумывается 86 решений. Это же не государственная компания придумала это. Это какой-то, ну, не хочу говорить слово стартап, но какая-то частная компания, которая сотрудничает с правительством. И вот почему Украина сейчас выигрывает. Потому что хотя бы, ну, по крайней мере, какое-то время коррупционные ручки не лезли в сферу безопасности, и появились вот эти стартапы. Мне было просто очень смешно от вот этой ситуации в Ливане, когда у Хезболлы появились несколько вот этих дронов, да, которые были использованы против Цахала. А люди, ну, многие изображают, что они либо нейтральны, либо они все-таки на стороне Израиля, но как только появляется новость, что умер Биби или что-то плохое с Израилем произошло, они говорят, да, ну, это произошло, ну, это, возможно, показывает крах этой страны, да, ну, печально, посмотрим, что из этого будет. Ребят, вы дебилы, вы не понимаете, что эта проблема решится очень скоро. Это была огромная ошибка использовать эти FPV-дроны. Потому что эта проблема решится. Это страны, где есть хорошее образование и частные предприниматели, это самое опасное для врага. А Россия, ну, понимаешь, на всем надо заработать чиновникам. Особенно на военных технологиях, поэтому они не могут.
Про граждан России. Я хочу вам сначала показать картинку из московского аэропорта. Это свежее, 4 минуты назад. Саша, смотри.
Ну да. Да, я недавно открыл мое любимое приложение Flight Radar, которое позволяет смотреть на разные авиарейсы. И там очень
сейчас,
смешно.
Извини, позволь, я прочитаю к этому видео.
Ну, давай я договорю.
Да-да-да, пожалуйста.
Значит, и вокруг Москвы, ну, я бы сказал, по радиусу 300 километров. Стоит куча самолетов, и они все просто кругами летают уже два часа. Не могут нигде приземлиться.
Пишет Нехта. А тут замечательное. Петя Степанов пишет. Саша, ты немножко притормаживаешь. Дальше поясни. Я про интернет.
Да нет. Два раза человека пишет.
Да неважно. Ну, про Саша, ты немножко притормаживаешь. Да он вообще... Его же знаете, как называют? Саша Тормоз. Он такой вот.
Но если проблемы с интернетом, это действительно...
Не-не-не, проблема с интернетом. Тут все, забудь, идем дальше. Пишет Нехта. Московские аэропорты парализованы из-за атак дронов. Во Внуково настоящий коллапс. Люди сидят в зале ожидания по 16 часов и не могут улететь. Пассажирам выдают матрасы. Залы ожидания переполнены. Люди спят прямо на полу, часть людей. По данным властей, за день на подлете к Москве сбили больше 50 беспилотников. Из-за атак были закрыты Внуково, Шереметьево и Домодедово. Сотни рейсов задержаны или отменены. Больше всего пострадал Внуково, отменили свыше 100 рейсов. Это уже второй год подряд, когда майские праздники России сопровождаются массовыми сбоями в аэропортах из-за войны. После отказа Кремля от предложения Владимира Зеленского о прекращении огня украинские удары по российской территории снова усилились. Это, кстати, замечательно. Если 3-4 суток, 3-4 суток, как сказать, 3-4 сутки, наверное.
Ну, точно не сутков.
Да, немножко людей подержать в аэропортах, то настроение у них вряд ли улучшится. Обчхи пишет, если Саша тормоз, он должен через... полчаса ответить, я не тормоз.
Ребята, да. Я не знаю, что делать. Ну, я понимаю, что в Германии слабенький интернет. Тем не менее.
Нет, ты, может быть, просто переподсоединись. Ну, то есть, выйди.
Давай попробуем.
Я смотрю дальше материал. Сейчас он присоединится. Вот, сейчас он зайдет, сейчас он появится. И вот он. Так, хорошо. Теперь идем дальше.
Могу прочитать?
Да, конечно.
Ну, Мария Захарова, она моя любимая. В Москве испытывают в этой связи справедливое негодование, говорится в сообщении. А Захарова посвятила большую часть брифинга поездке Зеленского в Армению.
Да.
После всего Кремль задела не сближение Армении с ЕС, а то, что Зеленского в Ереване приняли слишком радушно.
Да.
Захарова устроила истерику и спросила армянские власти, вы на чьей исторической стороне?
Исторической, вот, заметь, исторической. Ох, кретины. Есть такой Noise MC, это российский исполнитель, рэпер такой. На прошлой неделе, сообщает телеканал «Дождь», Гуф выпустил трек «Туман» со строчками гениальные. Значит, «И мне другая страна не нужна, меня мама в этой стране родила». А дальше важный текст. Значит, это Гуф выпустил, а Noise MC сделал пародию на это. «Я хлопаю бургер за здоровье Собянина и славлю родину в Инстаграме Забанином. Люблю Россию из бассейна на вилле в Тае. И раньше мая из Бангкока не вылетаю. В Краснодарском крае дожди из битума, а мы с кентами тупим на закат убитыми. Давно уж не жареным пахнет, а пиздецом, но это где-то там за третьим кольцом». Понимаете, люди...
Тут, подожди, тут хороший комментарий тебе написали, Родион. Русские забывают, что они не воюют, у них СВО.
Кстати. Да. Вот легендарный человек, его зовут, ты его не знаешь, его зовут Чемезов. Чемезов заведует...
На тебя похож.
На кого?
На тебя похож.
Да, естественно. Ну, да, да. Значит, Чемезов – это Ростех. Это все, что имеет отношение к технике. Это прекрасный русский iPhone, это прекрасный русский iPad и так далее, и так далее. И вот, слушай, он пришел к Путину. Чемезов рассказал Путину про серийный выпуск самолета МС-21 и суперджетов. Да, вы угадали, серийный выпуск опять... перенесен, в этом году выпустят 0 самолетов. В 27-м будет 10 лет, как МС-21 должен был пойти в серию. 10 лет, юбилей обещаний. Что тут важно? Путин говорит, ну, вы знаете, надо как-то быстрее. Все. 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 Все остаются, у него кошмарная зарплата.
Я вам покажу, Матвей, наверное, так делал в свое время. В Сан-Паулу женщина выпрыгнула из Убера, чтобы не платить за поездку стоимостью $2. Просто встала и ушла.
Гениально. А вот теперь послушай серьезно. Пишет «Новая газета Европа». Вот после этого, дорогие друзья, у меня к вам будет вопрос. Я его сформулирую для голосования. Слушай внимательно. В администрации это такое агентство «Досье». Вот это вот серьезная история. Мы же говорим, как закончить войну. В администрации Путина стали думать о том, как продать россиянам возможность окончания войны. Сотрудники администрации президента еще в конце зимы 25 года начали прорабатывать образ победы. Набор пропагандистских тезисов, с помощью которых россиянам можно было бы объяснить возможное мирное соглашение с Украиной. Проблемы из-за войны. В презентации для приближенных Сергея Кириенко говорится, что продолжение войны может потребовать всеобщей мобилизации и полного перевода экономики на рельсы. Среди рисков истощения ресурсов, повышения налогов и так далее. Поэтому надо продать россиянам победу. Как в Кремле видят мир? Наиболее вероятный сценарий, по версии Кремля, предполагает соглашение между США, Россией и США с Украиной. По нему Донецкая и Луганская область должны перейти к России. Раздел Херсонской и Запорожской области будет зафиксирован по линии фронта. Российские войска выйдут из Сумской и Харьковской области. Европейские санкции сохранятся. Американские будут сняты. При этом Владимир Зеленский останется у власти в Украине. Дальше. Презентация не связана с реальным ходом переговоров. И о сроках заключения подобного мира ничего не говорится. А вот теперь внимание. Аргументы победы. Вот как оправдать вот это решение? Слушай, гениально. Да. Благодаря СВО Россия смогла предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе. А ее армия оказалась самой боеспособной во всем мире и выстояла в глобальном противостоянии против 50 стран. Основными достижениями администрации президента считают территориальные завоевания, сухопутный путь в Крым и приобретение миллионов новых русскоязычных граждан. Отдельно выделяется, что РФ очистилась от предавших ее элит. Ну, то есть меня там, да?
Так прекрасно.
Для россиян войны, после войны предусмотрены хорошие новости. Разговоры о нормализации, социальные проекты, история успеха бизнеса, контролируемая оттепель в кино и литературе, возвращение политического юмора, реабилитация слова «мир» и ограниченная амнистия. При этом об отмене блокировок ничего не говорится. И последнее. Что делать с Z-блогерами? Эта группа считается проблемная. В случае окончания войны эта часть ультрапатриотов может воспринять это как поражение. Для этого предлагается эмоциональная переобувка подконтрольных блогеров, сокращение присутствия радикальных голосов в медиапространстве и маргинализация тех, кто будет обесценивать победу. Тем, кто продолжит возмущаться, пригрозят уголовным делом. Вот, дорогие друзья, теперь
прекрасный
я...
Прекрасный выход. Только я до хочу... чего надо довести Владимира Путина, чтобы он принял вот такую позицию и все-таки решил как бы закругляться.
Я пишу, поверят ли россияне, объяснению победы. О, черт, сейчас, россияне объявление.
Пока ты это пишешь, я буду читать комментарии от
Пети. Давай, а я пока...
Матвей Юрьевич, я маме предлагаю 280 шекелей в день, если я не буду курить, а не соглашается, не хочет принимать денег. Ну и кто еврей? А давай мне предложи 280 шекелей в день за то, что ты не куришь.
Вот. Сейчас поверит.
Я думаю, что люди поверят. Это мое мнение. В принципе, они на все... Вот то, что я люблю называть, это очень некорректно, но мне как-то наплевать. Простолюдина, вот эта российская. Я думаю, она поверит. Почему нет? Они же во все верят. Почему бы в это не поверить?
Не знаю.
Все время, ну вот выходят журналисты на улицу, вот эти бабки вот с бородавкой вот тут, вот, которые говорят, надо заканчивать, надо закругляться, только на наших условиях.
Смотри.
Вот, пожалуйста. Они расследование будут делать?
Дорогие друзья, прости, пожалуйста, я прочитаю. Поверят ли россияне объяснению победы, которую им попытается впарить Кремль? Первый вариант – поверят. Второй вариант – не поверят. Значит, смотрите, вам, я напоминаю, нужно только проголосовать, написав в чате не слово, а цифру 1 или 2, без точек, без дополнительных слов, просто 1 или 2, больше ничего. При этом я хочу вам объяснить, что разговор идет о внутренней вере. Вот им будет объяснено, вот это то, что я вам прочитал. Вот они этому внутренне реально поверят или все-таки они будут делать вид, что они поверили, а на самом деле не поверят?
Ну ты посмотри на экзит-полы, какие у нас.
Нет, так подожди, у нас еще считанные люди. У нас 30.
Какой считанные люди? Уже 18 тысяч человек мы вот экзит-полы устроили, опросы.
Да, да, да.
А, вот только 21 век и Тамуна.
Не, ну не надо, не надо говорить, зачем ты продаешь, кто как голосует. Ты на кого работаешь?
Это публичная информация перед моими глазами, которую могут увидеть все.
Угу. Вооруженные силы Украины, голосуйте, пожалуйста, активно. Вооруженные силы Украины к 9 мая поразили военный корабль на твоей родине в Дагестане. Сделай так пальцем, как ты делаешь. Да-да-да, вот у плеча. Генштаб ВСУ подтвердил удар по малому ракетному кораблю проекта «Каракурт» в порту Каспийска в Дагестане. В общем, куски от него остались, все как полагается. Идем дальше. Иностранные делегации, ты сказал уже, это я тоже сейвил. Значит, тут интересная вещь произошла. Ты знаешь такую певицу Юлдуз Усманову? Я вчера о ней рассказывал.
Алекс? Нет, не знаю.
Юлдуз Усманова – это антисемитка, которая говорит, что она ненавидит евреев. Евреев надо уничтожить. Она певица. Против нее поднялась
кампания.
Что?
Она откуда?
По-моему, Узбекистан. Ну, вот что такое, Узбекистан
или... Ой, боже, возобновление центральноазиатского антисемитизма. Интересно, и что она?
Да-да, сейчас, подожди, я... Секундочку. Смотри, слушай дальше. Значит, она должна была поехать к диаспоре в Соединенные Штаты Америки. Там поднялась кампания, написали письмо, и ей запретили ее гастроли. Теперь я хочу тебе сказать и показать, что ее наградили государственной наградой одной страны, когда она вернулась в Узбекистан. Вот ее награждают, вот она, ты видишь, вот она. Как ты думаешь, какая страна ее наградила своим
наградой? Испания.
Нет.
Ирландия.
Нет.
Подсказку.
Нет, прямо бери главную страну в этом смысле.
Иран.
Да. Посольство Ирана пришло к ней с государственной наградой Ирана и сказали за мужество. Вот вдумайся. За мужество.
А мне казалось, что они иранцы, то есть ксировцы, они просто антисионисты, как они рассказывают.
Ранее в США отменили концерт Усмановой после недовольства еврейской диаспоры. В ответ Усманова заявила, что не будет извиняться и продолжит свой правильный путь. Правильный путь. Да?
Ну, пожалуйста.
Ну, свершилось.
Русскоговорящие туристы устроили массовую оргию в воде на пляже Паттайя. Ну, им, наверное, сейчас раздадут смертные казни. Это все-таки Юго-Восточная Азия, там такое не очень.
Вот у меня вопрос к Роману Мулинскому. Роман Мулинский, вот зачем вы пишете цифру 12? Чтобы меня позлить? Либо вы участвуете в голосовании? Пожалуйста, не выпендривайтесь. Хотя я хотел сказать другое слово. Проголосуйте нормально.
Ой, боже.
Итак, порт Ашдода принял решение прекратить прием судов, имеющих российские признаки, вообще российские признаки, либо прибывающих из Украины. Как сообщил глава совета директоров, это решение будет действовать до выработки официальной политики. Как пишет Глобус, поводом стал вот этот скандал с пшеницей. В письме, оказавшемся в распоряжении издания, Шнайдер перечисляет 4 критерия, любого из которых достаточно для отказа в приеме судна в Ашдоде. Первое. Плавание под российским флагом, российское название судна, даже если оно зарегистрировано в другой стране. Заход в российский или украинский порт по пути в Израиль, либо перевозка груза, происходящего из этих стран.
То есть, как оказалось, нужно было просто отправить документы в прокуратуру Израиля?
А, да.
А почему, например...
прошу прощения.
У меня вопрос. А почему украинская медиа, которая решила уничтожить вот так вот Израиль, почему она не ноет насчет, например, Египта, которая закупает?
Я не могу тебе сказать. Я не специалист по этому региону. И
Как-то просто странно. Выглядит так, как будто очень удобно пропиариться на Израиле, чтобы угодить европейским лордам.
Я не могу тебе сказать. Но вот поверь мне, выясни сам и расскажи в чемодан вокзал Израиль. Я просто не знаю. А вот теперь новость, конечно, которая ни один из американских президентов этого не делал. И это для меня гигантский сюрприз. Трамп объявил национальный шаббат впервые в истории Соединенных Штатов Америки. Ты можешь себе представить?
Да, я увидел этот заголовок, я его даже не читал.
Слушай, а что ж ты не прочитал? Это такая невероятная вещь.
Чуть не захотелось.
Ты опять с бутылки пьешь, да?
Ой.
Белый дом сделал беспрецедентный шаг. Дональд Трамп подписал декларацию о проведении национального шаббата, первого в американской истории. Инициатива приурочена к 250-летию независимости США и объявлена в рамках месяца еврейского наследия. Национальный шаббат пройдет на следующей неделе от захода солнца 15 мая до наступления ночи 16 мая во время чтения недельной главы Торы Бемидбар. По словам Трампа, этот период станет признанием священной еврейской традиции посвящать время отдыху, размышлению и благодарности Всевышнему. Президент призвал друзей, семьи, общины всех происхождений объединиться в благодарности за нашу великую страну. В декларации Трамп обратился к истокам. Он процитировал письмо Джорджа Вашингтона еврейской общине синагоги Тура в Ньюпорте, старейшей действующей синагоги США, которая заложила конституционное обещание свободы вероисповедания. Отдельно упомянут Хаим Соломон, еврейский финансист эпохи американской революции, отдавший все свое состояние ради ее успеха. «Мы чтим вклад еврейских американцев в историю нашей страны», говорится в президентском заявлении. Вот такая новость.
Достаточно цивильная.
Это я не понял.
Нет, понимаешь, я когда прочитал этот заголовок, это объявил Трамп, и я уже боялся читать, что там будет написано. Но звучит, на самом деле, достаточно, цивильно.
Национальный шаббат, национальный.
Понимаешь? Я не знаю, чего я ожидал, понимаешь, я решил вот...
Ты ожидал какого-то сумасшедшего дома, как всегда, это все понятно, чего ты ожидал.
Решил не участвовать вот в этом.
Теперь послушайте, я хочу дать вам полезный совет. Вы знаете, но не по медицине в данном случае. Продолжается голосование, поверят ли россияне объяснению победы, которое им попытается впарить Кремль. Первый вариант – поверят, то есть от души поверят, от души. Не сделают вид, что просят меня сделать третий пункт. Сделают
уже
вид.
Уже поздно им, это говорить.
Нет, дело не в этом. Им не надо делать вид. Их же никто не спрашивает. Никто их мнением не интересуется. Россияне – мусор для Путина.
Поэтому... Как зовут эту ведущую на Первом канале?
На Первом...
у которой всегда волосы завязаны. Как ее зовут?
Нет, не на Первом. Это на «России-1». Тебе сейчас подскажут, как ее зовут.
Да.
Послушайте меня. Начинается пора отпусков. Кто-то может поедет.
Андреева, да.
Да, Андреева. Значит, я вам говорил, что я стал фанатом...
Скобеева, да.
Я стал фанатом сайтов местных. И вот есть такой сайт, который называется Go Belgium. Значит, там поразительный материал, о котором вы, наверное, не знали. А с этим вы можете столкнуться. Поэтому, Саша, ты тоже послушай. Это очень важно. Нет, голосование только у меня, Анна Велеро. Голосование только у меня. Итак, инструкция для путешественников. Чемодан не приехал. Не паникуй, действуй. Первое. Лента пустая, чемодана нет, злость и паника, ноль компенсации. Вдох, выдох, достаем телефон. Не уходи из зоны выдачи багажа. Ни при каких обстоятельствах, никогда. Иди в Lost and Found или Baggage Claim.
Claim.
Claim. То есть, вы знаете, вот там, где выдача багажа, вот там есть отделение потерянное и найденное. Там стоят разные чемоданы. Это не стойка информации. Вот смотри, тут начинается, Саш, то, что я не знал. Слушай. Это отдельный офис, вообще отдельный. Сразу на месте оформляй РИП, Property Irregular Report. Сразу там. Что надо взять с собой к стойке? Посадочный талон, багажную бирку, паспорт, а теперь внимание, адрес, где будешь жить следующие 21 день. 21 день. Обратите внимание. Тут не написано, но, конечно, когда ты будешь заполнять вот эту бумагу, там твой телефон. Третье. Говори правильно. Где мой чемодан? Они сделают это дело и дают тебе бумагу с номером дела. Только теперь можно уходить. Без этой бумаги ты никто. Лайфхак до вылета, который спасет. Сфотографируй чемодан снаружи, а вот дальше то, что я не знал. И обязательно раскрытый изнутри. Фото содержимого плюс чеки на дорогие вещи – твои аргументы для компенсации. То есть чеки обязательно вытащи и положи себе в карман. Потому что если чемодан не найдется, тебе компенсацию будут давать по этим чекам. Мы тоже с вами это не знали. Ну как бы чемодан и чемодан и чемодан. Лайфхак, сроки. Почему 21 день? Сроки по Монреальской конвенции. День 1-21 багаж считается задержанным. Авиакомпания оплачивает вещи первой необходимости. Сохраняй все чеки того, что тебе купила авиакомпания. То есть, другими словами, вам нужно там, не знаю, зубная щетка, трусы, вот такое. Вот у тебя нет чемодана, все было в чемодане. После 21 дня багаж официально утрачен. Требуй перевод дела в статус lost. Лимит 1600 евро. Ну, что неплохо. Ну, такое среднее. Главная ошибка. Люди уходят из аэропорта без номера дела PIR. Пир, не РИП, а пир. Ну вот этого, вот этой бумаги, номер дела, тебе дается копия. Потом будешь 3 месяца доказывать, что ты не верблюд. Итог. Чемоданы теряются, люди теряются, ты не теряйся. Номер дела, фото и чеки. Сохрани пост, отправь другу перед отпуском.
Или, ребята, ну, есть решение попроще, просто пользуйтесь услугами частной авиации. И вам это сохранит много нервов.
А, во всяком случае, у нас были такие случаи, но нам в разных странах, и нам доставили чемодан прямо до дома. У меня такое было. Мы, вот знаешь, в аэропорту во Франции, в аэропорту Деголь, я не знаю, был ли там ты или не был, Там ужасная история. Когда еще летал этот самый, украинские авиалинии? Там украинские авиалинии были в одном, этом самом, да, а другие в другом. И нас сразу предупредили, что чемоданы приедут следующим рейсом. Понимаешь, какая история? Почему? Потому что там так было. Мы когда садились на автобус, вот, например, который идет из А в Б, автобус как бы выезжал в город, останавливался на светофорах, и мы это самый страшный аэропорт.
Да, он отвратительный, действительно.
Он невероятный, то есть он сделан без логики внутри, и не успевают перегрузить груз, особенно, знаешь, если самолет задержался или что-то такое.
Вот 21 век все знает, личный Гольфстрим 600. Но я люблю Гольфстрим.
У меня просьба. Во-первых, не пишите большими буквами, вы как будто орете. Не надо, я вас и так вижу. Вот, приготовьте запасные фото с золотыми украшениями. Нет, у вас ничего не получится. По той причине, что золотым украшением вашим никто не поверит. Еще можно алмаз Кахинор, вы знаете, туда как бы положить.
А и нельзя сказать, искусственным что... интеллектом сгенерировать там чемодан, и там, значит, золотые свитки, ключи от Роллс-Ройсов, часы Убло и так далее.
Да-да-да. Вот да. Очень правильную вещь пишет Алена Мацалу. В чемодане надо иметь тег. Так, знаете, вот это...
AirTag.
AirTag. И тогда вы будете знать, где он находится. Это правда. Это правда, да. И вот смотрите, случаи. Мне заплатили страховку за чемодан, через месяц его привезли. Я прилетела, Елена Кац, 9 лет назад в Нью-Йорк, один чемодана нет, я получила его через 2 дня, мне оплатили такси в аэропорт и обратно. Игорь Чехий, у меня в США потеряли чемодан, они его мне привезли в гостиницу через 5 дней. Сказали, не знали мой адрес и телефон, хотя адрес и телефон были на огромной бирке на самом чемодане. У меня было... Был случай, простояла на выдаче, пока весь багаж не разобрали. Моего нет, я в панике, собираюсь идти писать претензию. Но моя невестка начала высматривать везде мой чемодан, нашла. Был случай, в Бен-Гурион забыли ноутбук, виноваты сами, нам честно прислали в Москву. Но выцарапать потом из аэропорта в другой город было приключение. Я вам хочу сказать, что у меня такой случай, ты помнишь, Саша, был с тобой. Ты помнишь, как мы с тобой ходили и искали твои чемоданы?
Да, я помню. Да. А можно я прочитаю новость?
Не, ну все, просто, что? Ты помнишь, где мы его нашли?
Да, мы его... Там не было ничего сверхъестественного, мы просто его нашли в Lost and Found.
Только не в обычном Lost and Found, а у них есть второй Lost and Found, где...
Общий, большой.
И мы долго-долго ходили и все-таки нашли его чемодан.
Да, и там была такая классная история, франкфуртский аэропорт, что каким-то образом сотрудники вот этого международного, действительно огромного аэропорта просто не знали английский. А тогда мой немецкий еще был не на том уровне. Вот да. Просто они не знали английский. Это было изумительно, конечно. Я хочу прочитать тебе новость из теплой, доброй Чечни.
Как ты находишь? Сделай палец. Палец. Прошу тебя. О, все, теперь можешь читать.
Значит, посмотри на вот это существо.
Ой, ну прекрасно. Как у меня двойной подбородок.
Все. И вот это вот женщина.
Так, ну, прекрасная, да.
Так. В Чечне произошло предполагаемое убийство чести. 25-летнюю Захру Музаеву застрелил собственный отец, военный Самради Музаев. И по данным СМИ, перед смертью мужчина обрил дочь налысо и заставил копать себе могилу из-за подозрений в неверности мужу, который находится на войне в Украине. Сам Музаев вину отрицает, утверждая, что дочь уехала за границу.
Нет, ну это странно, обвинять человека не найдя тело дочери. Я не понимаю, как это он застрелил, обрил.
Слушай, она его опозорила.
Да ты не понял меня. Ну нет, есть такое выражение в западных детективах, в сериалах. Нет.
В западных детективах, чеченский детектив.
Ты не понял меня. Ну не дай сказать, мальчик, ну молоко на губах. Нет тела, нет дела. Невозможно обвинить человека. Вот все есть. Даже видео есть, как он ее закалывает ножом. Но если нет тела, то невозможно связать его с этим преступлением. Как это?
А может, ее тело нашли, а нет. Он утверждает, что это не... Я откуда
так знаю, не утверждал же не прошедшее время, а настоящее.
Там мало информации. То есть явно эта история как бы развивается. Просто, ну вот поразительно, что вот эти убийства чести, вот это кавказский ужас, который не только в Чечне, он и в Грузии бывает, во всяких сванетиях, ну просто редко, конечно, но это для меня уму непостижимо. Я, ну ладно.
Не, ну как, ну ладно. Мы, знаешь, вот тут вот есть только один вопрос. Вот я хочу, подожди, давай результаты голосования, я сейчас скажу. Нет, я не буду делать второй опрос, уже подожди, долго мы работаем полтора часа. Подожди, подожди. Итак, сейчас, секунду. Вот, смотри. Ну, у нас ведь в чем проблема? У нас всегда голосует где-то 150 до 200 человек. Это меня потрясает. То есть люди, которые могут легко взять и нажать на кнопку, они это не делают. Понимаешь, в чем дело? За Путина, так за Путина, кто будет? То есть мы делаем передачу, воспитывая граждан, а граждане, да им по боку. Пусть другие
ваньки. Потом на Путина жалуются.
Да, потом на
Путина. А чем они лучше?
Поверили ли россияне объяснению победы, искренне я имел в виду, которое им попытается впарить Кремль? 86% что поверят и 20% что не поверят. Ну, все понятно, у нас проблем с этим нет. Алекс, спасибо тебе большое. Я напоминаю, что в субботу будет программа Алекса, которая называется «Чемодан вокзала Израиль». У меня уже куча материала по этому поводу. Там в Израиле вообще всякое удивительное происходит. Поэтому будем разговаривать в 20 часов по киевскому времени. А в субботу... Суббота, подожди, у нас четверг, пятница... Сейчас... А, 9 у нас воскресенье, правильно? Воскресенье?
9 у нас воскресенье. Нет. Суббота.
Суббота?
Да, у нас суббота очень забитый день, получается.
Да, но не забудьте.
У нас закрытый стрим.
Кстати, у меня вопрос к тебе. Ты будешь со мной в программе вот этой моей, где мы будем смотреть парады и его комментировать?
А он будет когда по Берлину, прости?
По Берлину мы начнем в без 29.
Ой, подожди, я в 2003-м родился, не надо вот это без 20, можно по-джензиевски, по-зумерски сказать. 10:30, вот у меня башка не работает сейчас.
Господи. 9:40 мы включимся по берлинскому, в 9:40. Там будет... Okay. Там будет где-то 3-4 человека.
Хорошо. Уйми, а кто? Я к ним нормально.
Я сейчас смотрю, кто это самое. Будет хорошие ребята.
Хорошо.
У нас в окошке, да. У нас в окошке, может быть, понадобится там... ну, ладно, мы, в общем, все сделаем. Все сделаем, да.
Ну, мы включим, как называется, там какой-то...
Там понадобится, да, там понадобится...
У них помощь. Можно спокойно пиратством заниматься.
Подожди, Фавидин говорит по-берлинскому, получается 8:40. Почему
2 8? Часа разница с Москвой.
А, ну да, значит 8:40. Фавидин, и мне нужна будет твоя небольшая помощь. Я потом тебе объясню...
Нет, час разница, час разница. Значит, 9:40.
9... Нет, у тебя будет 8:40, а в Украине будет 9:40. Я просто раньше начинаю, потому что в 10 будет, но чтобы мы поговорили.
Окей, тогда в 8:40 утра.
Да.
Смотрим Первый канал и, как ее зовут, я уже забыл, Скобееву. Дорогие зрители, не забудьте подписаться на YouTube-канал Матвея Юрьевича и на мой YouTube-канал, у меня будут тоже всякие интересные стримы. Обязательно приходите на «Чемодан, вокзал, Израиль», у нас всегда весело, интересно и прекрасно.
Но вы же понимаете, что... Все стримы, которые он сможет сделать, они блекнут.
Подожди, тихо. И смотрите без рекламы.
Вот тут ты, гад, меня побил.
Я коммунист, понимаете? Я не верю в как сказать, зарабатывание денег на вашем комфорте. Элина Кац пишет. Лайла тов, хаварим. Лайла тов, хаим шели.
Слушай, а ты подонок, я не верю в зарабатывание денег на ваше, как ты сказал, на вашем комфорте. Вот гад, да? Не знаю, Тамара Шенгелия, мама этого чудовища.
Я просто, видишь, истинный стартапер. Я сначала должен всех ко мне загнать, а потом бабах, у меня будет столько реклам. Не, шучу, никогда
я
не буду.
Я просто сомневаюсь, что... Ты не знаешь, это цитата его из одного фильма «Поручик».
Алекс, а вы за большевиков и за коммунистов? Да.
Нет, или за коммунистов, не и.
А, за большевиков? Нет, за коммунистов. Я коммунист. Да. Я коммунист.
Была такая фраза в одном фильме. «Поручик, я как там было, не знаю,
понимаешь, после
была ли у вас мать.
Как я могу не быть коммунистом?
Дорогие друзья, расписание на завтра. Завтра пятница, все очень просто. В 16 и в 21 час. Алекс, спасибо тебе большое. Мы
посмотрели. Туда, Анна, туда.
Что?
Ну, я на иврите читаю. Алекс, иврит, я фешлах. То есть она говорит, красивый у тебя иврит.
Где борода? Где вот эта шляпа? Где черный пиджак и белая рубашка?
Я не люблю вот эти вот ортодоксальные авантюры. Но это не мое. Ты же это знаешь.
Все равно тебя в бараний рог Израиль скрутит.
Посмотрим.
Ребяточки, спасибо большое. Свят Ханенко, спасибо большое. И всем админам нашим огромное спасибо. Встречаемся завтра. Мы с... Что?
Алекс Коль. Ах, вот. А та... Маткеден. Ой, я не знаю эти слова, простите. Пейсы Саши не пойдут, это правда, мне не пойдет.
А они накладные, он будет их на магнитиках цеплять и снимать. Нет, ну это очень смешно. Вообще, если так говорить, мы с Сашей очень всегда шутим по этому поводу. Мы представляем себе, как он приезжает в Израиль, и через месяц у него уже 8 детей – жена на сносях, которая должна родить тройню, он с Торой под мышкой, и они идут все на молитву.
Я очень... Вы меня найдете на юге Джафы, в какой-то кальянной с арабами, и мы будем там на террасе курить кальян, бахлаву и смотреть на наши мерседесы.
Это с Петей Степановым, это... Это
Степан. Саша просто похож на грузина. Это вы так считаете. На самом деле я сам знаю, на кого я похож. Но это также зависит от ваших, как сказать, ранних экспириенсов. Особенно ну, в России это всегда очень смешно. И в Грузии они же романтизируют.
Петя Степанов написал. Но не кальян. Да. Ужас. Вы понимаете, почему я боюсь любой туристической на один день поездки Саши в Израиль. Потому что он попадает в нижние ручки Пети Степанова и возвращается вообще другим человеком. Понимаете, с гитарой в руках, с специальной самокруткой. Не знаю, все, хватит, да. Все, послушайте, мы любим вас.
Я, конечно, не договорил, ты меня перебил. Ну, ладно.
Опять обидел сыночка, да? Не, вот надо вот так, да?
По-разному.
Не получается. У меня не получается. Я старорежимный.
Потому что у тебя нет этого, понимаешь? Вот
завтра в 16 часов.
Ты беленький, ты вообще, ты
это
вот прям...
поколение ленивых, не имеющих цели в жизни людей. Все. Вот.
Что ты сказал, прости?
Счастливо, до завтра.